Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Слово». Мы продолжаем цикл передач, посвященных Санкт-Петербургской духовной академии. В прошлых наших выпусках мы говорили о времени ее создания, о значении духовной академии для православной церкви, об особенностях ее развития в XIX и XX веке, о знаменитых выпускниках и судьбах преподавателей после революции. Сегодня мы поговорим о том, как живет духовная школа в настоящее время. В гостях у нас доктор богословия, проректор по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Владимир Хулап. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте.
Что за абитуриенты приходят в духовную семинарию и почему они решают поступать именно к вам?
Это очень разные ребята. Кто-то из них родился и вырос в верующей семье уже после перестройки. И эти молодые люди, они обычно прошли курс воскресной школы на приходе, соответственно, они уже знакомы с православным богослужением, знакомы с основами православного вероучения. И вот, вдохновившись вот этой красотой и богослужения, и церковной приходской жизни, они решили посвятить время своей жизни служению Богу, служению ближним именно в церкви в качестве священнослужителей. Есть и те, кто приходит уже в более зрелом возрасте, окончив светский вуз или даже проработав в той или иной сфере светской деятельности, скажем так, на протяжении нескольких лет. Например, в этом году у нас было довольно-таки много абитуриентов, которым уже за 30. То есть это люди, уже состоявшиеся, с определенным жизненным опытом, как позитивным, так, может быть, и негативным. И вот в их жизни наступил такой период, когда они решили изменить вектор своего развития, движения и прийти к нам, чтобы получить богословское образование и стать священнослужителями. Когда в духовных школах учился я более 20 лет назад, конечно, количество вот таких, ну, зрелых, скажем так, людей, уже имеющих за плечами светское образование, оно было намного более значительным, чем сейчас. Конечно, сейчас большинство наших студентов – это те, кто приходят после школы, поэтому приходят, с одной стороны, еще такими, может быть, молодыми, неоформленными и несостоявшимися, но, с другой стороны, наверное, именно вот этот период, период вступления в некую самостоятельную жизнь, в том числе и в плане обучения, в плане того, как проходит учебный процесс, помогает нам заложить в их души, в их умы то направление, тот образ священника, тот образ христианина, которому они должны стремиться, по крайней мере, соответствовать в своем будущем пасторском служении.
А как происходит учебный процесс будущих священников? Он чем-то отличается от обучения в светском вузе?
Конечно, наша духовная академия, в отличие от светского вуза, она, ну, условно такое закрытое учебное заведение, в определенной мере, может быть, напоминающая по своему устройству и распорядку именно военный вуз такой, или полувоенный, поскольку студенты, ну, или большинство из этих студентов, они живут именно в стенах духовной академии, общежитие находится при ней, и поэтому они следуют определенному распорядку дня. Это и общий подъем, общая утренняя молитва, общая трапеза, завтрак, затем в 9 утра начинаются лекции, 3 лекции после обеда, либо самостоятельная какая-то работа, либо различные мероприятия, спевки академических хоров. И, конечно, помимо учебного процесса, который проходит в виде лекций, семинаров, каких-то учебных мероприятий, вторым, а может быть и первым таким центром обучения является богослужение, является академический храм, как, наверное, самая важная аудитория, поскольку во время своей учебы молодые люди, они призваны прежде всего научиться молиться, они призваны к тому, чтобы прочувствовать вот эту красоту, торжественность православного богослужения, которое через несколько лет они уже будут сами совершать в качестве священнослужителей, священников и диаконов. Вместе с очным обучением у нас есть и заочная форма обучения. Это либо священнослужители, которые были рукоположены, приняли священный сан по тем или иным причинам без соответствующего духовного образования. Как мы знаем, в 90-е годы, да и в нулевые годы Русская Православная Церковь столкнулась с проблемой, когда мы получили много церковных зданий назад, но кадровый голод был очень и очень большой, и поэтому иногда епископы, архиереи, они рукополагали священников без достаточного образования, и вот теперь они восполняют этот пробел, либо священнослужители, которые уже имеют базовое образование богословское, они не только занимаются пасторским, приходским служением, но они хотят повышать свой образовательный уровень, и поэтому они могут продолжить это обучение у нас и в рамках других форм. Вообще, Академия, она сейчас активно встраивается в систему, в том числе и светского образования. Мы получили государственную лицензию на ведение нашей образовательной деятельности. И вот сейчас идет процесс подготовки к получению государственной аккредитации. Поэтому система или структура Академии, она в определенной мере напоминает структуру светского вуза. Это 4-летний бакалавриат, то есть семинария, как она по-старому раньше называлась, после которой человек может стать уже священнослужителем, может получить священный сан. Затем 2-летняя магистратура, когда уже выпускник семинарии может более углубленно исследовать тот или иной вопрос в области библейского богословия, в области догматики, патрологии, в области церковной истории или в области церковно-практических дисциплин. И аспирантура, когда уже самые лучшие выпускники занимаются серьезно научной работой и пишут кандидатские диссертации. Вместе с тем к нам в последние годы приезжает очень много студентов из-за рубежа, как из православных стран, так и из стран, население которых в своем большинстве является инославным. У нас обучались студенты Лаос, Камбоджа, Китай. Даже один вот из наших выпускников, он недавно был рукоположен в диаконы, а затем и в священники. Сейчас он является первым православным священником китайцам в Китае, поэтому создает и активно развивает там не только богослужебную, но и другие формы жизни православных общин. И отрадно, что вот некоторые наши выпускники, например, несколько лет назад, отучившись у нас, пройдя курс русского языка, они начали переводить богослужения, например, на тайский язык, перевели закон Божий, катехизис, какие-то другие тексты. Тем самым создается доселе невиданная православная культура на другом языке, которая не просто копирует русскую православную культуру, но творчески применяет ее в новых конкретных географических условиях.
А чем занимаются выпускники после окончания обучения?
Здесь поле деятельности тоже очень и очень широкое, поскольку, несмотря на то, что церковное возрождение в России, оно проходит уже на протяжении четверти века, многие епархии, они продолжают испытывать действительно кадровый голод. Сейчас в Русской Православной Церкви в последние годы активно идет процесс дробления епархии или разукрупнения епархии для того, чтобы архиерей был ближе к народу, ближе к духовенству, и поэтому вот в этих новых образованных епархиях, прежде всего, довольно-таки большое количество приходов, в которых до сих пор нет священника. Или в этой епархии нужно создавать определенный епархиальный отдел, например, отдел по благотворительности, миссионерский отдел, отдел по религиозному образованию и катехизации. И поэтому, конечно, прежде всего, вот эти епархии, они обращаются к нам и в учебный комитет, как бы в главное учреждение, которое координирует всю систему духовного образования Русской Православной Церкви, с просьбой о том, чтобы те или иные выпускники бакалавриата, семинарии, магистратуры, аспирантуры Академии, они были направлены к ним. Если это выпускники магистратуры и аспирантуры, они могут преподавать, например, в местной духовной семинарии, в местном духовном училище, они могут заниматься самой разной просветительской, благотворительной, социальной, миссионерской работой и так далее. Конечно, перед выпускником всегда встает такой нелегкий выбор, поскольку, согласно православной традиции, будущий священнослужитель, и диакон, и священник, если он желает вступить в брак, он должен сделать это, он должен заключить брак до принятия священного сана. Поэтому, конечно, уже на старших курсах обучения молодые люди задумываются о вот этом очень важном шаге в своей жизни, поскольку здесь священник, как сапер, ошибиться не может, второго шанса нет, и второй брак для духовенства, он является запрещенным. Поэтому, конечно, последний курс, он уже каким-то образом выстраивает некую будущую траекторию. Молодой человек понимает, если он заканчивает обучение, если он создает семью, то затем он рукополагается, и его могут отправить либо в ту епархию, из которой он поступил, соответственно, к тому архиерею, который дал ему благословение на поступление в духовные школы, либо в том случае, если он сам выражает желание или есть определенная потребность вот в выпускнике именно такого профиля, он может пройти свое послушание, он может нести свое служение. Ну, мы условно называем его распределением, то есть это 2 или 3 года после окончания духовных школ провести в той или иной епархии, исполняя определенное церковное послушание. Поскольку студенты обучаются у нас бесплатно, Русская Православная Церковь полностью оплачивает их обучение, и поэтому, конечно, после окончания учебы она предполагает, что силами вот этих студентов будут решены, пусть и временно, какие-то кадровые вопросы и кадровые проблемы в самых разных ее епархиях. Наиболее одаренные студенты, особенно владеющие иностранными языками, они имеют возможность продолжить свое обучение в зарубежных вузах, как в инославных вузах, например, в католических, протестантских, так и в государственных вузах. Поэтому, например, в этом году несколько наших студентов обучаются в университетах Рима, в папских университетах. Другие студенты, они обучались во Франции, в Германии или в православных странах, Румынии, Болгарии, Сербии и так далее. Поэтому каждый выпускник, в зависимости от того таланта, которым он обладает, он обязательно находит себе применение. И даже в том случае, если он пока еще не сделал выбор между семейной жизнью и монашеством, да, тоже как бы второй путь, и он заканчивает семинарию или академию, еще не сделав вот этого важного шага, он, конечно, будет востребован в самых разных епархиальных программах. Поскольку, если мы посмотрим на сегодняшнюю жизнь Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх Кирилл и Священначале неоднократно говорила и говорит о том, что священник не должен ограничивать свою деятельность только стенами храма. Он не должен только совершать богослужение. Конечно, богослужение – это самое главное его служение, но вместе с тем каждый приход Русской Православной Церкви, по крайней мере в идеале, по крайней мере потенциально, он должен стать и неким социальным центром, он должен стать миссионерским центром, просветительским центром. Священника все чаще и чаще приглашают в самые разные учреждения государственные, социальные, это может быть и какой-то интернат, и дом престарелых, и какое-то социальное учреждение, в котором находятся инвалиды и так далее. И поэтому действительно священник на приходе, ну, он очень и очень востребован, и очень часто как раз именно приходскому священнику не хватает помощников. И поэтому вот эти наши студенты, даже в том случае, если они еще не приняли священный сан, они могут исполнять в том числе и вот эти самые разные формы служения, которым мы их готовим и во время их обучения.
Не хочется заканчивать с вами беседу. Настолько интересно об этом говорить, но, к сожалению, время подошло к концу. Спасибо вам. Пора прощаться.
Спасибо.
Дорогие телезрители, в одной из наших следующих передач мы обязательно продолжим знакомиться с Санкт-Петербургской духовной академией, которая в 2016 году отметила 70-летие своего возрождения. До новых встреч!